Приветствую вас, друзья! Сегодняшний выпуск я постараюсь сделать весьма и весьма кратким, что, в общем-то, обычно не характерно для меня. Но, тем не менее, на улице лето, хочется гулять, веселиться, загорать, знакомиться с девушками нетяжелого поведения, ну и, в общем, так далее по тексту. А это что значит? А это значит, что времени свободного все меньше и меньше. Поэтому сегодня, в общем-то, я не буду очень долго отвлекать ваше внимание. Решил я сегодня сделать обзор на творог. Ну, собственно говоря, вчера проехался по магазинам, купил все, что можно. Ну, преимущественно, хоть, конечно, покупал обезжиренный творог или не очень жирный, с низким процентом, в общем-то, сала внутри. Для чего это все сделал? Для того, чтобы сегодня более подробно и интересно сделать такой, знаете, живой обзор. Итак, творог — это, в общем-то, один из основных продуктов питания культуристов. Почему? Потому что это один из великолепнейших источников животного протеина. Чуть позже более подробно остановлюсь на этом вопросе. А пока для нас важно что? Важно понять, что творог – это хороший источник нужных для роста мышц аминокислот, во-первых. А во-вторых, это дешевый источник этих аминокислот. И, в общем-то, это является основными причинами, почему творог на протяжении многих-многих лет регулярно культуристы кушают, используют в своем меню. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, что же это такое творог. О, мой юный падаван, думаю, для тебя не будет новой информации о том, что творог – это производная молока. Это значит, что творог делают из молока. А если говорить более подробно, то творог – это третичный продукт сквашивания молока. Молоко у нас сначала сквашивается до простокваши, а потом уже простокваша сквашивается до творога. Вот примерно такая технологическая цепочка. Обычно этот процесс происходит естественно в силу времени. Ну вот традиционно наши бабушки и дедушки, наши предки делали творог из молока, но для этого им приходилось достаточно долго ждать, пока пройдут естественным путем эти химические реакции сквашивания. Так как у современных капиталистов, производителей творога нет времени так долго ждать, ведь они хотят пиастры получить поскорее, то они ускоряют эти химические реакции с помощью кисломолочных бактерий. Но смысл, в принципе, один и тот же. Третичная реакция. Молоко, простокваша, творог. На этапе, когда у нас вот произошло сквашивание простокваша и почти готовый творог, на конечном этапе удаляется молочная сыворотка. Ну, грубо говоря, представьте себе некую водичку, а в ней хлопья творога. Вот эту вот водичку сливают, это и есть сыворотка, и остается такой достаточно сухой остаток. Это и есть творог или творог. Я вообще не знаю, как правильно. Не судите меня строго, мои юные друзья. Я вообще двоечник, тупой качок. Вот что знаю, то говорю. Вот. Ну, собственно говоря, молоко, простокваша, творог. Используют кисломолочные бактерии. На конечном этапе слили сыворотку, слили водичку, и у нас получился вот этот вот сухой остаток. Зачем я это все говорю? Есть ли какая-то практическая польза от этой теоретической информации? Да, есть. Раз творог производится из молока, соответственно, он не может стоить дешевле, чем необходимое для его производства количество молока. Какое количество молока нужно? Чаще всего для производства пачки 200-граммовой, ну вот, допустим, нет, это 250. Творожочек, ням-ням-ням-ням-ням. А вот это вот президент. Вот как раз 200-граммовый. Для производства вот такой вот пачечки 200-граммовой творога нужно использовать 500 миллилитров молока. То есть вот полбутылки. Ну, просто вот такая вот технология. Нужно определенное количество сырья, чтобы произвести определенное количество творога. Вот, соответственно, что? Соответственно, если вы видите, что 200-граммовая пачка творога стоит дешевле, чем 500 миллилитров молока, это однозначно говорит, что там нет творога. Либо он чем-то разбавлен, либо изначальное сырье молоко было некачественно. В общем, с какой стороны не посмотри, но где-то какой-то обман. И вашему тельцу, вашей тушке придется отдуваться за вашу экономию. Поэтому вот первый критерий определения, хороший или плохой творог, это посмотреть на его цену. Если конечная субстанция стоит дешевле, чем необходимое для его производства молоко, ну, соответственно, тут однозначно уже подделка. Какие виды творога существуют? Делить можно по различным критериям, но чаще всего нам, как заинтересованным в накачке не просто больших кусков мяса, но еще и рельефных, нам подойдет критерий жирности. Традиционно делят на жирный, полужирный, нежирный или обезжиренный. Вот основных три группы. Что значит жирный? Жирный — это больше 10%. Обычно жирный творог — это 10-20%. Вот в данном случае 15 у меня. Вот я взял Простоквашино одной фирмы для того, чтобы проиллюстрировать. Вот одна и та же фирма, один и тот же творог, но разная жирность. Вот это вот 15%. Это считается жирный. Полужирный — это где-то от 3-5% до 10%. Вот 5% это жирный, ну и 10%, вернее, полужирный, 10% тоже полужирный. Вот наш полужирный, вот наш жирный и наш обезжиренный или нежирный творог, в котором меньше 3% жира, то есть меньше 3 грамм на 100 грамм. В данном случае у нас, по-моему, тут было... Сейчас я прочту. Подлецы не пишут. Ага, вот. 0,6. Меньше 1 грамма. Вот. Культуристы традиционно используют творог не для того, чтобы там у них кости были более прочные или чтобы там зубы с волосами не выпадали. Культуристы традиционно используют творог как дешевый источник протеина. То есть они используют этот продукт для того, чтобы получить белок. Поэтому все остальное для них нежелательно. Поэтому традиционно культуристы кушают обезжиренный творог. Потому что в обезжиренном меньше жира и, соответственно, меньше возможности получить сало себе под кожу дополнительного. Вот. Поэтому, когда приходим в магазинчик, все, что там больше 5%, так однозначно мы задвигаем в сторону. Мы всегда рассматриваем только тот творог, в котором мало жира. Он менее вкусный, его часто приходится разбавлять. Добавлять бывает нужно какой-нибудь йогурт. Если йогурт нельзя по причине наличия углеводов, то иногда приходится добавлять молоко или даже воду. Ну, если у вас нет возможности использовать более дорогое питание или более дорогие спортивные добавки, творог дешевый источник протеина. Но когда он очень обезжиренный, часто его очень тяжело есть. Он такой сухой, не лезет. Вот. И в таких ситуациях приходится его разбавлять. Есть различные варианты, вплоть до того, что люди даже добавляют обычную воду с заменителем сахара жидким. То есть водичку мешают с заменителем сахара, а потом эту водичку мешают с вот этим вот обезжиренным творогом. Соответственно, получается не то чтобы очень вкусно, но по крайней мере это хоть как-то можно в себя так это заливать. Потому что в других ситуациях, особенно если вы кушаете много творога, он бывает просто перестает в вас лезть. У многих часто возникает вопрос, насколько насколько хорош белок, который находится в твороге. Весьма хорош, весьма хорош. Но тут на этом вопросе нужно немножко остановиться более подробно, потому что он более важный. Первый момент. Белок, который находится в твороге, считается белком животного происхождения. Что это значит? Это значит, что в нем находится более полный, более сбалансированный состав незаменимых и заменимых аминокислот, если сравнивать этот продукт с источниками белка растительного происхождения. Традиционно животными протеинами, источниками белков животного происхождения являются рыба, мясо, яйца и молочные продукты. Логично, да? Кстати, во всем этом списке самыми дешевыми, конечно же, будут молочные продукты и творог. Потому что и мясо, рыба, это все существенно дороже. Вот. Почему культуристам постоянно рекомендуют кушать именно белки животного происхождения? Из-за аминокислотного состава. Я про это делал уже несколько огромных сюжетов, но до людей почему-то постоянно не доходит. Есть куча фанатов, которые с пеной у рта мне доказывают, что можно накачаться вегетарианцу, что если кушать травку, то значит мышцы будут хорошо расти. И они часто говорят, вот посмотрите там на каких-нибудь там бизонов, там не знаю, ланей, смотрите, какие они здоровые, смотрите, какие у них мышцы. Друзья, ничего, что эти жвачные животные всю жизнь жуют. Вот они с утра вышли в поле, жуют, жуют, жуют до вечера. Если бы человек был запрограммирован на такое питание, если для него было бы естественно такое питание, то мы бы не могли развиваться, мы бы не могли качаться, мы бы не могли вообще построить современную цивилизацию. У нас просто не было бы для этого времени, не было времени развивать свои мозги. Мы бы с утра до вечера жрали. А почему животным приходится так много кушать этой травы? Почему они весь день жуют? Хищник-то он завалил кого-то, сожрал трупик и валяется себе на солнышке. А жвачная вегетарианец с утра до вечера жует, жует, жует. Почему так? Потому что очень мало полезных аминокислот находится в пище растительного происхождения. И для того, чтобы этот недостаток купировать, приходится через себя прогонять огромное количество пищи растительного происхождения. Хищник чуть-чуть поел пищи животного происхождения. У него весь нужный для функционирования организма состав аминокислот есть. А у травоядного нет. Травоядному приходится с утра до вечера жевать, 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 чтобы примерно близкое количество аминокислот получить. Понимаете? Поэтому пища растительного происхождения – это плохо, ну, если мы говорим о росте силы, мышц и так далее. Пища животного происхождения – это хорошо. В любом случае, если у вас нет источника белка животного происхождения, накачаться вам будет очень сложно. Из-за состава аминокислот. Потому что чем, как бы это попроще сказать, чем ближе источник пищи по конструкции к вашему собственному телосложению, к вашей собственной конструкции, тем проще вам получать нужные для вашего тела сегменты из этой пищи. Понимаете? То есть растения на нас очень мало похожи. Соответственно, для того, чтобы получить нужные аминокислоты, нужно скушать очень много растений. Другие существа, такие же трупы, как и мы, только живые. Соответственно, из этого мяса мы можем получить нужные аминокислоты для своего мяса. Проще, понимаете? Не буду сейчас глубоко вдаваться, там весь смысл в необходимом наборе незаменимых аминокислот и в их пропорции. Вот в твороге есть нужная нам для роста пропорция необходимых аминокислот. Так же, как в мясе, в рыбе, в яйцах. Вот, поэтому первый момент, который мы должны понимать, это то, что творог – источник животного протеина. Второй момент заключается в том, что творог считается длительным источником протеина. Тут тоже все Многое зависит от аминокислот и связи между ними. Есть источники протеина, которые быстро усваиваются, есть источники протеина, которые медленно усваиваются. Но традиционно вот есть, допустим, свободные аминокислоты, есть, допустим, гидролизаты, изоляты, протеины. Это считается аминокислоты быстрые, потому что не требуют минимального расщепления. Соответственно, они очень быстро попадают в кровь, поднимают уровень аминокислот в ней. А есть источники аминокислот, которые долгие. Ну вот мясо, например. Вы скушали, пока оно переварится, пока расщепится и так далее. Тяжелая пища, но аминокислоты будут поступать дольше в вашу систему. Вот. Особенность творога заключается в том, что это считается длительный источник белка. Почему? Потому что в нем находится казеин. Вот, допустим, есть такие протеины 24-часовые или долгие протеины, их еще называют, или их еще называют ночные протеины. Чаще всего там засыпан казеин. Казеин – это долгий молочный белок. Но если у вас нет денег покупать казеин, спортивную добавку, вы можете купить себе творог. Творог – это и есть тот же самый казеин. Это длительный источник белка. Длительный источник белка хорошо пойдет вечером перед сном. Вы его покушали, и пока вы там спите 7-8 часов, пища так вам не поступает в тело, потому что вы не кушаете. Но так как вы съели длительный источник протеина, он более медленно, более плавно высвобождается, и у вас меньше ям аминокислотных на протяжении вашего сна. То есть у вас есть пища для строительства ваших мышц. Единственное, на чем я хочу акцентировать ваше внимание, так это на том, что творог, он не совсем, не в чистом виде длительный источник белка. Вот люди обычно говорят, творог все, это значит казеин, это значит долгий протеин. Это не совсем правильно. Творог скорее не долгий протеин, творог скорее всего комплексный протеин, комплексный. Потому что в нем процентная доля примерно 50 на 50. 50% длительного белка и 50% коротких. Понимаете, то есть это не, больше не длительный, это больше комплексный источник протеина. Его в принципе можно и после тренировки съесть, потому что вторые 50% это достаточно короткие источники протеина, соответственно, они быстро поднимут уровень аминокислот в вашей крови и поэтому будут хорошо работать. И еще одна такая немаловажная особенность творога как источника белка заключается в том, что этот белок достаточно легко перевариваемый, лучше усваиваемый. Почему? Потому что за счет действия пепсина творог, он в некотором смысле находится в вашем, когда вы его скушали, он находится в некотором смысле в полупереваренном состоянии. Соответственно, он легче и быстрее усваивается, чем то же самое мясо. Вот почему, допустим, на ночь нежелательно кушать мясо, а вот творог желательно даже покушать. Почему? Легче усвоится, у вас не будет тяжести в желудке. Вы с одной стороны, как это... И овцы целы, и волки сыты. Потому что, с одной стороны, вы получили источник долгого белка, который будет долго высвобождаться. А с другой стороны, вы не получили тяжесть в желудке. И, соответственно, утром просыпаетесь вы, а не ваш желудок. Там, откройте мои веки, сводите меня в туалет. Вот. Вот три основных особенности. Животный источник протеина. Раз. Долгий источник белка 2, его можно на ночь кушать. Ну, точнее, даже не долгий, а комплексный. Там есть и долгий, и короткий. И полуперевариваемое состояние 3. Вот. Добавьте к этому массу таких интересных особенностей, как наличие, допустим, метионина, аминокислота, которая усиленно участвует в обмене веществ. В частности, усиленно участвует в обмене жиров и белков, что очень важно на сушке во время диеты. Добавьте большое количество фосфора, кальция, если это настоящий творог, что очень важно для ваших костей при любых силовых нагрузках, особенно с возрастом. И вы поймете, что творог очень такой специфический, в некотором смысле даже уникальный продукт для культуристов. Даже если у вас есть возможность кушать дорогие источники животного протеина, если вы можете там кушать регулярно мясо, если вы можете себе позволить кушать там, не знаю, филе красной рыбы и так далее, можете кушать яйца в немеренном количестве. Даже в этих случаях желательно периодически какое-то количество творога добавлять в свой рацион, потому что его преимущества не ограничиваются не только дешевизной. Есть масса других моментов, про которые я вам рассказал. Тут и скорость, и легкость усваивания, и специфическое количество некоторых аминокислот, таких как метионин, наличие фосфора, наличие кальция и так далее и тому подобное. В общем, имеет смысл кушать этот продукт всем, у кого он хорошо усваивается. Про это я чуть попозже расскажу. Ну и, конечно, вопрос цены, если так уж мы не будем тут кривляться, что тут все миллионеры. Вопрос цены действительно имеет очень большое значение, очень большое значение. Я это говорю как человек, который, наверное, несколько лет питался чуть ли не одним творогом, когда учился в универе. И я помню, ребята по сборной, с которыми мы выступали на соревнованиях, вокруг не было каких-то там детей олигархов, и поэтому практически все жрали творог. Вот все. Бывает, это дело было в Минске, обычно в субботу или воскресенье едешь на рынок, на Комаровку, и, значит, идешь там по этим полоткам и обязательно кого-то из сборной встречаешь. Ты идешь зачем? Ты идешь, чтобы туда купить там 20-30 пачек творога на следующую неделю. И там еще кто-то идет тебе: о, привет, привет, где ты купил, где? А там, пошли. Вот так вот мы там постоянно встречались. То есть это не было исключением. Очень многие, а это были люди, которые вот регулярно выступали на соревнованиях, хорошо выглядели, и тем не менее, вот основным источником протеина у них был творог. Ну, не было денег на более дорогой источник белка. И, собственно говоря, что получалось? Получалось, мы покупали где-то 20-30 пачек на неделю. Естественно, скорее всего, он бы не пролежал так долго просто в холодильнике. Поэтому мы его кидали в морозилку. А потом с вечера просто на следующий день доставали там 3-4 пачки. То есть ты закинул там 30 пачек себе в морозилку. Знаешь, там, завтра мне понадобится, у меня нет еды, надо мне там будет 3-4 пачки. С вечера достаешь 3-4 пачки, кладешь их, и, в общем-то, утром ты просыпаешься, они уже разморозились, их можно кушать. Ну, в принципе, вкус, может быть, где-то чуть-чуть и менялся, но для таких чокнутых фанатов, как мы тогда, это имело не самое важное значение. Для нас тогда имело значение получить белок и желательно, чтобы подешевле. И творог очень хорошо работал. Даже была такая вот примечательная ситуация. Были соревнования, не помню в каком году, в 98-м, по-моему, в городе Гродно. Вот. И рядом с гостиницей, в которой были размещены спортсмены, был продуктовый магазин. В этот продуктовый магазин привезли хороший творог. Такой пачечный, я уже не помню название, но вот он нам тогда всем очень нравился. И в этот магазин организовалось паломничество, вы представляете, из гостиницы. И там чуть ли не каждый второй уходил и покупал этот творог. Там, и причем вы же понимаете количество. То есть там бабушка какая-нибудь купит себе пачечку две. А тут подходит бугаина какой-то, еще весь перепачканный суриком. Тогда гримов-то нормальных не было, или никто их купить не мог за такие деньги, за которые они продавались. И все мазались вот этой вот краской для пола коричневой. Сурик, разбавляли его в масле. Его проблема в том, что он очень херово потом смывается. Ты потом можешь ходить чуть ли неделю с таким, знаешь, как краснокожий индеец. Ну и вот эти вот все черномазые молодые люди, у них очередь в этот гастроном. И они покупают там пачек по 20, пачек по 30 этого творога. И я же тоже побежал туда покупать его, значит. А там у бабок, у них уже чуть ли там не митинг. Вот реально, они говорят, да это спекулянты, это перекупщики, вы подлецы, что же вы делаете такое? И чуваки такие все, рожи красные от Сурика, плечи здоровые, взгляд где-то там, рядом с мозжечком, потому что ж сушка, воды нет. А знаете, как это все вытягивается, и глаза где-то там уже, ближе к затылку. И они все такие стоят без воды, смотрят на этих бабок и говорят, мне еще 20 пачек, мне еще... В общем, было очень забавно. К чему я это все говорю? К тому, что, чтобы вы поняли, что продукт, так сказать, прошел практику, протестировался огромным количеством атлетов, профессионально выступающих, и доказал свою высокую эффективность. Поэтому творог – это хороший источник протеина. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, касается проблем, связанных с творогом. Есть ли эти проблемы? Да, проблемы есть. Я вообще выделяю две. Две. Даже я бы сказал таких два направления. Это локальные проблемы и глобальные проблемы. Ну вот, я вот люблю все систематизировать, поэтому как-то так. Что значит глобальные? Глобальные — это значит уже кобздец. Все, с этим уже сделать практически ничего не получится. О чем речь? Речь идет о том, что у вас глобально плохо усваивается молочная продукция. Вот конкретно у вас. А вот если это так, то с этим уже мало что поделаешь. И локальные проблемы касаются тех ситуаций, когда их можно изменить. А конкретнее, когда вам попался плохой творог. Ну, понятно, что там купили, не проверили, не посмотрели и так далее и тому подобное. Понятно, что плохой, но это не глобально, это не страшно. То есть его можно нафиг выкинуть, а потом купить хороший. Это не проблема. Вот. Но если же у вас глобально не усваивается, то с этим уже мало что поделаешь. Суть в чем? Суть в том, что у человека хорошо молочные продукты усваиваются, когда он еще ребенок. И чем старше становится человек, тем хуже у него вырабатываются ферменты, необходимые для усваивания молочных продуктов. Ну, вот такая вот генетическая особенность Homo sapiens. А если говорить конкретнее, это касается больше вообще европейцев, причем северных. Ну и нас в первую очередь. Потому что у многих азиатов, у многих африканцев, у них молочные продукты в принципе не усваиваются. Даже во многих европейских странах вы творог в принципе купить не сможете. Но его очень сложно купить. А я уже не говорю про африканские страны или азиатские. Вот просто нет и все. Не привыкли там люди кушать молочную продукцию, особенно такую, поэтому она там не продается. Ну, например, вот в Италии очень мало творога продается, практически не достать. Вы можете там, допустим, где-то найти сыр, а творог уже с этим большие проблемы. Ну хорошо, немножко в сторону пошел. А в чем суть? Нет определенных ферментов. И, соответственно, молочные продукты перевариваются хуже. Такая ситуация может быть у определенных людей. А у других наоборот, вот они молочку просто обожают, она у них великолепно переваривается и все такое прочее. Если тут надо отметить, что творог на самом деле в списке молочной продукции, да, там, вот если взять там молоко, там ряженка, там творог, там сметана и так далее. Вообще в списке молочной продукции творог, он легче всего должен усваиваться. То есть у вас больше вероятность возникновения проблемы после выпитого стакана молока или кефира, может быть, чем после съеденной пачки творога. Потому что творог, он уже частично переварен, если вот я так упрощенно буду говорить. Тем не менее, бывают, конечно же, ситуации такие, что любая молочка, в том числе и творог, ну, у человека херово идет. Как это определить? Я вообще рекомендую прислушиваться к своему самочувствию. Допустим, попробуйте на ночь скушать творог, а потом прислушайтесь утром к своему животу, к своим ощущениям, не знаю, к запасу энергии в вашем организме, там, к желанию действовать и так далее. На следующий день скушайте, допустим, пару вареных яиц. Проснетесь на следующее утро, прислушайтесь снова к своим ощущениям, прислушайтесь, к чему ваше тело лучше реагирует, к съеденным яйцам или съеденному творогу. И в зависимости от этого делайте соответствующие выводы. Потому что действительно есть люди, у которых молочка усваивается плохо. И это даже может не проявляться вот в конкретных каких-то штуках. Это не значит, что у вас понос будет. Это не значит, там, что даже у вас желудок будет крутить. Это уже очень явные сигналы. Может быть, что-то такое промежуточное, знаете, там, легкая горечь, так, подташнивание, слабость какая-то, дискомфорт какой-то. Не то, что там крутит живот, просто вот какой-то дискомфорт, просто определенная слабость. И человек может так годами питаться, он не понимает, в чем дело. А дело, все очень просто. Дело в том, что он кушает молочку. Ему с детства приучили, он считает, что для него это хорошо. А организм так и не считает. Вот поэтому пробовать различные продукты и делать выводы. Если ваше тело плохо реагирует на молочные продукты, то у вас останется по большому счету только какой вариант? У вас останется вариант кушать мясо, рыбу. Причем кушать, скорее всего, их в первой половине дня или днем. Молочку всю вам придется нафиг выкинуть из своего рациона питания. Ну а вечером у вас останется вариант только использовать либо продукты спортивного питания, либо как альтернатива неплохая попробовать использовать яйца, яичный белок. Причем обязательно яйца вареные. Вот, это в том случае, если у вас проблемы с творогом. Ну хорошо, с усвоением творога. Хорошо, это вот если глобальные проблемы. Тут уже ничего не поделаешь, просто вы должны с этим смириться и выкинуть из своего рациона питания его. Если проблемы локальные, то есть вам попался плохой творог, за счет чего это может происходить? За счет того, что гады-капиталисты хотят получить побольше пиастров за счет вашего здоровья. А как это можно сделать? Это можно сделать за счет того, что снизить себестоимость продукции. Если производитель снижает себестоимость продукции, его прибыль растет. И пофиг этому производителю там, на то, что вы сидите на унитазе, как на орлином гнезде. Ему абсолютно пофиг, что вы себя плохо чувствуете. Ему абсолютно пофиг, что вы материте его там, предков до третьего колена. Ему по барабану. Потому что он, сука, капиталист, а вы рабы. И он зарабатывает, а вы сидите на орлином гнезде. Ну, а на практике более конкретно, в чем это может выражаться? Прежде всего, можно добавлять в творог растительные жиры. Можно добавлять растительные жиры. Для чего? Для того, чтобы он больше хранился. Соответственно, его дольше можно продавать. Соответственно, можно больше зарабатывать деньги. Но если мы добавляем в творог растительные компоненты, то, в общем-то, у нас получается источник сырья меняется. И по большому счету, то, что мы получили в конечном счете, это уже не творог. Это уже творожная масса. Но производитель, он же не будет вам писать, что это творожная масса, потому что вы будете ее меньше покупать. Поэтому он добавляет растительные компоненты, а пишет, что это настоящий творог. Хотя это не настоящий творог, потому что использованы другие компоненты. Помимо всего прочего, помимо того, что там меньше нужных нам питательных веществ и так далее и тому подобное, помимо этого усваиваемость тоже ухудшается. И, собственно говоря, такой творог лучше не покупать, он считается плохим. Следующий момент, что может сделать производитель? Производитель может добавить в творог крахмал. Для чего? Для того, чтобы увеличить вес продукции конечной. Так как творог он у нас продается на вес, да, то есть у нас вот есть пачка там 200 грамм, она стоит одних денег. Соответственно, если мы сделаем из нее пачку 250 грамм, она будет стоить на 25% дороже, скорее всего. Ну, соразмерно весу, верно? Верно. А теперь представьте, что эти 25% мы сделаем не за счет исходного сырья, не за счет молочка, а за счет добавления крахмала дешевого. Соответственно, массовая доля выросла, прибыль выросла, а ваше здоровье ухудшилось, количество получаемых вами питательных веществ, нутриентов ухудшилось. Следующее, что может делать производитель? Производитель может использовать консерванты. Производитель может использовать консерванты. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы его продукция хранилась дольше. Потому что одно дело, если лежит какой-нибудь творог там на прилавке 7 дней, и совсем другое дело, если он там лежит месяц. Естественно, что за месяц в 4 раза больше шансов, что какой-нибудь дурачок это купит. Соответственно, производитель получит больше золотых пиастров. Ему это выгодно? Выгодно, он будет это делать. Выгодно ли вам покупать творог, который лежит 3 недели, допустим? Нет, вам не выгодно. Потому что настоящий творог, ну, максимум неделю. Максимум. Дальше уже все. Вообще творог меняется каждый день. Вот вы видели в начале нашей передачи, у меня стояла вот кучу тарелочек, вот открытые. Это различные марки творога я купил, и я их выложил на тарелочку и оставил при дневной температуре, без холодильника, стоять. Для того, чтобы отследить изменения. Настоящий творог, он... Ладно, об этом я чуть попозже расскажу. Ну, в общем, настоящий творог, он меняется. Он меняется, и он не может долго жить. Поэтому, если вы видите... Кстати, сразу же еще одно правило вылезает. Если вы видите, что по сроку хранения этот вот данный конкретный творог там 2-3 недели, и считается, что может лежать там еще какое-то количество дней, то лучше его не покупать. Там полно консервантов, ничего хорошего для вашего организма. Вот это вот третий момент. Четвертый момент, за счет чего производители нагреваются на нашем здоровье, это изменение массовой доли нутриентов, пропорции нутриентов в продукте. А конкретнее, эти уроды занижают количество белка, увеличивают количество жира. Это очень глобальная проблема. Очень глобальная проблема. Например, обезжиренный творог Дмитровского молочного завода, вот популярная марка в центральных регионах России, у него на этикетке написано, дай бог памяти, по-моему, ну что-то там около 1,5 или 1,8. То есть меньше 2% жира на упаковке написано. А по факту экспертиза показывает, что там 10-15% жира. Вот представьте себе разницу, какая сумасшедшая. Вот человек покупает творожок, он думает, я сушусь, там, я же получаю всего лишь вот 1,5 грамма жира из вот этой, из вот этих вот 100 грамм. Это же мало, человек думает, я же сушусь. А по факту он получает в 10 раз больше жира. В 10 раз больше жира, чем заявлено на упаковке. И человек смотрит, почему я не худею? Да потому что тебя обманывают. Потому что эти уроды туда запихали сало больше в 10 раз, чем написано на упаковке. Понимаете? Вот. И вот это самое сложное, потому что для того, чтобы определить процентное соотношение нутриентов внутри конкретного продукта, тут уже домашние способы не помогут, тут нужно использовать экспертизу. Ну вот четыре основных способа обмана покупателей я рассказал. Ну, четыре основных способа, с помощью которых производители увеличивают свою выгоду за счет вашей выгоды. То есть жертвуют вашими интересами ради того, чтобы получить себе побольше золотых пиастров. Ну, а теперь давайте чуть подробнее разберемся, как можно с этим бороться. Бороться с недоброкачественными производителями творога можно и даже нужно. Ну как бороться? Нужно не то чтобы бороться, нужно просто избегать их продукции. И если они продают говно, то это говно лучше не покупать. Правильно? Правильно. Как это делать? В принципе, было бы желание, а способы мы сейчас найдем. Первое. Ой, что-то нос чешется, сейчас как чихну. Первое. Всегда смотрим на упаковку. И прежде всего смотрим на состав. Тут очень простое правило. Чем меньше написан состав в упаковке, тем лучше. В идеале, чтобы у вас было написано вообще молоко, закваска. Вот, допустим, Брест-Литовск. Это белорусский творог с массовой долей жира 3%. Но дело не в этом. Дело в том, что тут очень емкое описание состава. Это идеальный вариант. Вот тут написано молоко пастеризованное с использованием закваски. Все, два ингредиента. Это вот идеальный вариант. Опять-таки, вот это уже, по-моему, брестский, тоже белорусский творог, Савушкин. Савушкин хуторок, 1%. Что тут у нас написано? Так, пищевая ценность, 16 жира, 1 углеводы. Состав изготовлен из молока нормализованного, пастеризованного с использованием закваски. Вот, это вот идеальный вариант. Вот по этикетке, по составу идеальный вариант. Чем больше производитель начинает пихать туда всякой ерунды, там, тем хуже. Чаще всего встречается вообще другое описание. Ну вот это какой-то сыр, молочная компания какая-то. Вообще написано 0%. Так, состав. Молоко нежирное, молочно-кислые микроорганизмы, сцеживающий фермент, кальций хлористый. Вот 4 элемента. Но на самом деле вот эти вот 4 штуки, молоко, микроорганизмы молочно-кислые, фермент и кальций, это чаще всего используется при производстве. Но, допустим, если выбирать уже какой лучше, то этот однозначно лучше белорусский. Потому что меньше, а тут больше всякой фигни запихали. А бывает так, что вы покупаете какого-то производителя, там на этикетке там 10 наименований. И самое страшное, когда туда уже начинают консерванты, бывает пишут консерванты, там все подряд уже пошло, добавки там всякие, ешки и так далее. Это уже ни в коем случае. То есть главное правило, читаем на этикетку, чем меньше состав, тем лучше. Чем более емкая информация, тем она лучше. Это первый момент по составу. Второй момент, на что нужно обратить внимание. Срок хранения. Срок хранения. Если творог, ну то, о чем я вам говорил, если написано, что он хранится там больше недели, то лучше его не покупать. Там 2-3 недели вы видите, что на этикетке написано. Не покупайте. Старайтесь покупать тот творог, который живет в течение недели. Это значит свежий, его недавно приготовили, и больше шансов, что там есть тот самый творог. Срок на этикетке, это второй момент. Третий момент, то, о чем я говорил, цена. Помните про молочко? Творог не может быть очень дешевым, потому что его производят из молока, соответственно, чем... Если творог стоит дешевле, чем молоко, которое нужно для его производства, то его лучше не покупать. Там, значит, не может быть нормальный натуральный творог. Это третий момент, цена относительно молока. И четвертый момент, который тоже можно определить по этикетке, это в соответствии с чем, с какими правилами этот творог производился. Запомните, лучше всего, чтобы на упаковке было написано ГОСТ. Там. ГОСТ такой-то, ГОСТ сякой-то. Если вместо ГОСТа там написано ТУ, технические условия, то такой творог лучше не покупать. Почему? Ну, потому что Суки, капиталисты пытаются всячески вас обмануть и нажиться на вашем здоровье. За счет чего? За счет технических условий. Дело в том, что ГОСТ – это более серьезная штука, чем технические условия. Потому что ГОСТ – это единообразные правила, принятые в государстве для производства данной продукции. Вот, соответственно, они более жесткие, они более требовательные к производству. И, соответственно, если этот товар произведен в соответствии с ГОСТом, больше шансов, что вы получите заявленный продукт и меньше будет проблем с вашим здоровьем. А вот технические условия – это уже совсем другая песня. Технические условия не носят глобальный характер в государстве. Технические условия принимаются данным конкретным производителем для данного конкретного товара. Соответственно, он будет делать что? Он будет делать такие технические условия, в соответствии с которым у него больше прибыль, больше выгода. Он не будет думать о вас. Он будет думать о своей прибыли. Соответственно, да, там технические условия, но в соответствии с ними там массовая доля протеина получается меньше, жиров больше, вреда для организма больше. Но производство более дешевое, соответственно, он может больше продать, больше заработать денег. Поэтому вот основные правила. Смотрим на этикетку. Должен быть ГОСТ, а не технические условия. Смотрим на цену. Цена не может быть дешевле, чем молоко, нужное для производства этого творога. Понимаете? Смотрим на состав. Чем меньше изначально ингредиентов, тем лучше. В идеале, чтобы там было вообще только молоко и закваска. Вот и дата. Творог живет 7 дней. Вот эти вот 4 момента можно отследить по упаковке. И уже на основании них их принимать решение, покупать данный творог или нет. Это можно сделать еще в магазине. Но для этого нужно чуть-чуть потратить времени, чуть-чуть почитать. Я понимаю, многие не любят читать. Вот люди готовы 3-4 часа, смотришь вечером, сидят ВКонтакте, какую-то херню пишут. Ты книжку возьми, почитай что-то умное, а не хочется. Вот. Ну хоть в магазине побеспокойся о своем желудке, потрать там 20 секунд своей жизни на то, чтобы прочесть, что ты ешь в конце концов. Вот еще в магазине можно уже, в общем-то, делать какие-то выводы по поводу качества или некачества того или иного творога. Ну хорошо, а что можно, в общем-то, определить дома? Что можно определить дома? Дома можно сделать два теста. Это такие весьма популярные тесты, мне еще про них бабушка рассказывала. Но так как не у всех бабушка профессиональный химик, а у меня бабушка профессиональная, она с Курчатовым вместе работала. Вот почему Денчик химик-то оказывается, это же значит генетика. Вот оно. Я вам кое-что дорасскажу. Два основных способа. Мы сейчас, я вам расскажу, как определять примеси крахмала и как определять примеси растительных жиров. Давайте начнем с растительных жиров. Я вам, помните, говорил уже, что если производитель добавляет растительные жиры, то по большому счету это перестает быть творогом, это превращается в творожную массу. Потому что творог — это определенное сырье. Это молочко, это простокваша, и оно превратилось в творог. Если он использует растительные жиры, это уже другое сырье. И получается уже творожная масса. Дешевле в производстве, но хуже для нашего организма, для нашей тушки. Как определить? Самый простой способ — выложить творог на тарелочку и оставить на сутки. Я, к сожалению, вчера только вечером выложил, поэтому плохо видно. Но правила, в общем, какие? Настоящий творог, он не меняет свой цвет, но в нем постоянно происходит реакция брожения. Да, то есть вкус будет меняться, вкус будет становиться кислее. Угу. Еще раз, у настоящего творога цвет, вот как был он беленький, вот через сутки он полежал, при комнатной температуре, он так беленьким должен и остаться. А реакции продолжаются идти по времени, да? Соответственно, вкус будет меняться у него. Это что касается натурального творога. Тот же творог, который был добавлен, в который были добавлены растительные жиры, у него будет он будет обветриваться. Он такой сверху станет такой тверд, у него твердая такая желтоватая, типа шкарлупки такой образуется. Ну, обветрится он. И цвет немножко поменяется по краям. То есть он станет больше отдавать желтизной. А вот вкус не поменяется. Вкус не поменяется, потому что это не творог. Этот творог быстро, каждый день у него будет меняться вкус. А там через неделю он окончательно испортится. Будут происходить реакции химические. Вот. А если это творожная масса, в которой добавки растительных компонентов, то такой творог, вкус его будет меняться очень незначительно. За сутки вообще практически не поменяется. Но будет образовываться желтая корочка. Резюмирую еще раз. Настоящий творог, он как был беленьким, так и остался на следующие сутки. Настоящий творог, вкус у него сегодня кислее, чем вчера. То есть вкус меняется. Реакции химические продолжают идти. У плохого творога, в том, в котором растительные компоненты, у него цвет меняется, желтоватая корочка, а вкус не меняется, потому что это не творог. Ну вот первый момент, чтобы определить растительные компоненты, растительные жиры. Второй момент, как определить массовую долю крахмала. Производители часто добавляют крахмал. Для чего? Для того, чтобы вес конечного продукта был больше. А за больше вес можно взять больше денег. Для того, чтобы определить, нам понадобится йодик. Просто йодик. Кто учился хорошо в школе, прекрасно помнит, что йодик, он выступает как своеобразная лакмусовая бумажечка. При взаимодействии с крахмалом он темнеет, становится таким ближе к синему, такому темно-синему. Соответственно, при взаимодействии с творогом, если там нет крахмала, ничего этого происходить не будет. Он будет так и оставаться коричневым. Он будет оставаться коричневым. Просто капаем сверху. Капаем йодиком на творог и смотрим, что происходит. Но по большому счету, в моем случае, по-видимому, и там, я на два капнул, по-видимому, и там крахмала нет. И там такие образовались кикешечки, да, темно-коричневые. Если бы тут находился крахмал, то у нас бы было не коричневый цвет фекалий, у нас бы был такой синюшный, такой, ближе к черному. Ну, тут вроде бы все нормально. То есть, скорее всего, крахмала нет, и, соответственно, с точки зрения крахмала, ну, все чисто, можно этот творог есть. Вот эти два основных опыта, которые вы можете провести дома. Вы можете узнать процентную долю наличия в твороге растительных жиров. Для этого нужно поставить на сутки в открытой тарелочке. Вот, и посмотреть, как поменялся вкус, как поменялся цвет. Вкус должен меняться, цвет не должен меняться у хорошего творога. И второй тест – это капнуть йодом на творог. Йод не должен поменять свой цвет. Вот он такой коричневый есть у нас, желто-коричневый. Вот он таким желто-коричневым и должен остаться. Если при взаимодействии с творогом происходит уход в синюшный цвет, такой темно-синий становится, то значит в этом твороге находится крахмал, и такой творог кушать нельзя. Но, к сожалению, для того, чтобы провести более глубокие тесты, в частности, на процентные доли, да, если мы хотим узнать процентные доли нутриентов. Вот в твороге написано, допустим, там 1% жира находится, там, а белка 16, 16,1, да. Чтобы узнать, так ли это, в условиях дома такой тест провести невозможно. Чтобы это узнать, нужно относить все это дело на экспертизу. Российский институт потребительских испытаний сделал в свое время экспертное заключение по поводу 7 основных видов творога, которые популярны в центральных регионах России. Ой, дай бог памяти, что там было. Там был литовский деревенский творог Сваля, там была Благода, был вот Савушкин хуторок, Вкуснотеево, Домик в деревне, творог обезжиренный Дмитровского молочного комбината и Русский. Вот 7 видов творога было. Попробую сейчас по памяти вспомнить. Значит, первые три, которые я перечислил, это достаточно хорошие виды творога. То есть лучше всего литовский деревенский творог Сваля. Да, он обезжиренный и он, в общем-то, по всем параметрам прошел испытание. Вот, если у вас есть возможность его покупать, то это самый лучший выбор. Значит, на втором месте была Благода. Благода имеет кое-какие косяки. Самый главный косяк заключается в том, что там на этикетке написано 1,5 жира, а по факту там находится 10% жира. По всем остальным показателям это хороший творог. Ну, почти хороший, скажем так. То есть, в принципе, если у вас нет возможности купить Свалю, то вы можете купить Благоду. Единственное, что если вы заинтересованы в сушке в данный конкретный момент и не хотите получать лишний жир, то тогда Благода не очень вам подходит. Потому что в Благоде вместо 1,5% жира, как написано на этикетке, находится 10% жира. Но это не самое страшное, что может произойти. Следующий – это вот Савушкин хуторок. Савушкин хуторок, по большому счету, один из лучших обезжиренных видов творога, который вы можете достать. Почему? Ну, потому что, во-первых, он проходит по всем основным параметрам. Единственное, что у него достаточно много дрожжей внутри. Но дрожжи это не критично для творога. Дрожжи, они могут приводить к расстройству желудка, но это происходит, если вот реально говорить, редко, очень редко. И, собственно говоря, если вы кушали другие виды творога, у вас никогда этого не было, то, скорее всего, и от Савушкина хуторка тоже не будет. К дрожжам наше тело не очень критично, скажем так. Но зато по всем остальным параметрам этот творог, он очень хорош. Во-первых, в нем действительно, вот как написано, там 1% жира, такая массовая доля жира и внутри. Что на этикетке, то и внутри. Производство его, в общем-то, сырья я вам уже читал. Молоко нормализованное, пастеризованное, плюс закваска. Вообще идеал, то есть хороший творог. То, что внутри соответствует тому, что написано на этикетке, нежирный. И, в общем-то, это творог, а не творожная масса. В отличие от всех остальных видов творога, в отличие от четырех остальных видов творога. Вот. И кроме того, такой немаловажный момент, что литовский деревенский творог Сваля, это более редкая марка. То есть ее в магазине сложнее найти, чем Савушкин хуторок. Поэтому вот в этой тройке лидеров, которые я вам перечислил, да, там Сваля, Благода, Савушкин хуторок, чаще всего, скорее всего, если вот других нет, то придется останавливать свой выбор на Савушкином хуторке. В отличие от Благоды, процентная доля жира очень низкая. В Благоде реально 10, а тут всего лишь один. Поэтому хороший вариант Савушкин хуторок. Все остальные, там Русский, Дмитровский молочный комбинат, да, домик в деревне, Вкуснотеево, вот эти вот четыре марки, это уже не творог. Это уже не творог, потому что во всех этих четырех штуках достаточно много жиров растительного происхождения. То есть производитель туда пихает всякую каку для того, чтобы они хранились больше по времени и весили больше. Ну, соответственно, качество продукта ухудшается, но производитель зарабатывает больше денег. Поэтому, если вы заинтересованы в накачке больших и здоровых мышц, то русский творог лучше не кушать. Дмитровский молочный комбинат, обезжиренный творог лучше не кушать. Вкуснотеево лучше не кушать. И домик в деревне лучше не кушать. Еще раз напомню, я сейчас говорю о обезжиренных творогах данных конкретных фирм. Если вы заинтересованы в том, чтобы получить хороший творог для тренировок, для вашего тела, то лучше всего остановите свой выбор на литовском деревенском твороге Сваля, либо Савушкин хуторок. Два этих вида творога, они почти идеальны, и в них очень низкий процент жира. Вот. Если вы, скажем так, находитесь на массе, и для вас не критично 10% содержание жира в твороге, то тогда можете купить Благоду. Вот, в общем-то, среди вот этой вот семерки лучше всего подходят вам Сваля, Благода и Савушкин хуторок. Что ж, друзья, надеюсь, вам данная информация была полезна. Надеюсь, вы теперь сможете питаться более правильно и будете меньше вредить своему здоровью. В общем-то, все, что хотел сегодня, я вам рассказал. Я старался, чтобы выпуск был такой покороче. Сейчас мне нужно будет убраться. Даже, наверное, я сейчас, знаете, что сделаю? Я перекушу, раз у меня столько творога. Надо же с ним что-то сделать. Вспомню детство, блин. Хорошо, друзья. Новый формат, новый формат. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.